Медленно наступало утро. Сырое, промозглое, какие выдаются в разгар даже самой дружной весны. Темнота долго цеплялась за купы кустарника и низкорослых деревьев. Встающее солнце, словно кровавое око, пронизало туман. Люди коченели в ледяных панцирях и кольчугах. Боясь прогневить Бога, винили в дурной погоде нечистого и начальство, стегали упрямившихся коней. Эд и герцоги выехали на берег реки из ложбины, где по приглушенному говору можно было понять, что в рассветной мгле накапливается большое войско. Солнце поднималось еще неясное, но постепенно заливавшее лучами зенит неба. «Что там за высота?» — Эд указал на лиловеющий гребень холма. Азарика вынула из-за пазухи чертежик, который она, не доверяя фантастическим старинным картам, приготовила сама. «Это Монс Фалкон, Соколиная гора. Кому она принадлежит?» На это Азарика ответить не могла. Удивленно переглянулись герцоги. Зачем это нужно для предстоящей битвы? Вспомнили, что в обозе едет некто Юдик, бывший управляющий Аделаиды. Уж он-то знает. Тем временем Альберик, сеньор Веринский, доложил о результатах разведки. Сигурд, почти лишившийся флота, медленно отходит по берегу Сены. Еле тянется его огромнейший обоз. Конвойные с ног сбились, подгоняя рабов. Дорога усеяна телами умерших в плену. Отыскали, наконец, Юдика. И тот, замирая от сознания собственной значимости, свистящим шепотом сообщил, что Монс Фалкон — это и есть граница парижского Лена. Эд удовлетворенно кивнул. — Так что же? — спросил Эд, поворачивая коня к герцогам. — Здесь или уж нигде? Начнем? Они молчали. А герцог Аврелианский, здоровенный человек с красным крестьянским лицом, сняв шлем, чесал затылок. «Конечно», — криво улыбнулся Эд, — «мы нарушаем мир, подписанный императором, и с точки зрения закона нас всех должны...» Он провел себя пальцем поперек шеи. «Но поражение быть не должно. Тогда уж смерть!» «Тогда уж смерть!» — как эхо отозвался герцог Аврелианский. «Но...» — Эд приподнялся на стременах, всматриваясь в напряженные лица герцогов. «Агой!» — звонко крикнул за его спиной Азарика. «Агой!» — поддержали герцоги, и их усеянные рубцами лица посветлели. Эд приказал строить дружины по порядку, объявленному заранее. Воины строятся вокруг вавассоров, вавассоры вокруг своих сеньоров. Сеньоры группируются вокруг графов, а графы окружают герцогов. Посреди же всей этой ячеистой массы, как стержень или как рулевое весло, будет он сам, Эд и его палатины. Двигаться не торопясь, только под бой тимпана, только плечом к плечу. Никаких поединков, никакой погони за добычей. За нарушение смерть на месте. Герцоги согласно наклонили шишаки. Сигурд несказанно удивился, увидев вместо рассеявшегося тумана неторопливо двигающееся против него войско. Нервно бил тимпан, бубенцы отзванивали ритм шага. Развивались значки дружин, а вопросы его глашатаев оставались без ответа. Приходилось принимать бой. Раздосадованный король отправил скорохода к канцлеру Фульку, а сам приказал подать самый парадный панцирь, в котором На каждой вызолоченной плашке рунами было начертано название какой-нибудь из его побед. Впрочем, он не особенно тревожился, зная, что за награбленное его люди будут драться, как львы. Войско же Эда ему не казалось многочисленным. Выпил рог вина и вышел к войску. Выехал и Эд, вострие клина своей армии. Хмурые бородатые или бритые лица следили за ним из-под шишаков и шлемов. Щиты слились в одну кованую массу. Задние положили передним копья на плечи, и строй напоминал исполинского ежа. «Свободные франки!» — крикнул Эд, багровея от натуги. «Благородные всадники, кавалеры, эквиты или рыцари, как зовут нас на разных языках. Сегодня наш день. Сегодня мы докажем, что не зря живем на грешной земле. За нами истрадавшийся край, родина франков. Милая Франция, мы победим. А ой! Радуйтесь!» — ответило ему войско. И Эд выдернул из ножен блистающий санктиль. А в героических песнях после утверждалось, что гул пошел по всей стране. Огромный, ощетинившийся клин двигался, топча молоденькую травку Соколиной горы. Кругом норманы кричали и бесновались, вызывая на поединок трусливых франков. Так было в обычае всех храбрецов тогдашнего мира. Но на сей раз франки, стиснув зубы, на вызовы не отвечали. Строй их надвигался, как ледяной вал, на кипящую лаву языческой орды. Вот уже кони франков достигают вершины холма и топчут пурпурный шатер Сигурда. Из-под его рухнувших подпорок с жалобным криком разбегаются длиннобородые прозорливцы. Вот безумные наскоки берсеркеров разбиваются о невозмутимость франков. Вот Сигурд схватывается с самим Эдом, но некогда следить за их боем, ибо по хриплому зову датчанки франкский клин раскрывается, как пружина, и войско Сигурда расколото, отступает, огрызается, бежит, стараясь застать на берегу хоть какую-нибудь посудинку, проклинает злого Локи, который создал твердь земли. Ибо на суше терпят поражение короли моря, привыкшие к изменчивой волне. День укатился незаметно. Кажется, только что в рассветном тумане поднимались они на Соколиную гору, а вот уже пылает триумфальный закат. Толпы народа бегут за Эдом, готовые целовать след от его коня. Глашатый не устает объявлять, что все бывшие пленные свободны. Мимо нормандских палаток, в которых теперь лежали французские раненые и суетились лекари, мимо сносимых в куче бесчисленных трофеев, мимо телег с золотом Сигурда, медленно ехал канцлер Фульк в сопровождении епископов. Прилаты, озирая поле брани, покачивали митрами, не то в знак осуждения, не то от восторга. Фульк осведомился, кому принадлежит Соколиная гора, и, выслушав ответ, многозначительно поджал губы. В группе герцогов он различил алый плащ Эда и поехал туда. Нотарий сунул им успешно заготовленную латинскую поздравительную речь. Но вместо речи он неожиданно сам для себя как-то по-школярски заискивающе осведомился, будут ли возвращены в казну 60 вазов золота в слитках и монете. Эд смерил его взглядом от копыт мула до ушей, растопыренных из-под рогатой митры, и повернул коня к герцогам. «Граф Битурикский, герцог Аврелианский, — возгласил он, — сеньор Веринский, вице-граф Мельцкий и все другие бароны, сеньоры, вассалы и вавассоры. Делите взятое. Оно куплено вами ценой смерти храбрых и крови мужественных. Знайте, все, что когда-нибудь с вами возьмет Эд, будет принадлежать вам и больше никому. Прилаты в ужасе простерли руки. Герцог Аврелианский, распоров мечом рогожу тюка, вынул из повозки фарфоровую китайскую вазу. Но тут же с другого конца за ее причудливую ручку ухватился граф Битурикский. «Оставь», — сказал ему герцог, и бычья шея его вздулась от гнева. Граф, не отпуская вазы, ударил его по кольчужной руке. Тогда герцог мечом разбил вазу, чтобы она не доставалась никому. И граф, остервенившись, стал колотить его фарфоровой ручкой по шлему. Аврелианцы тут же вцепились в битурикцев, и воздух стал густым от брани. Над распотрошенным обозом туронцы тузили андегавцев, а валесцы — каталаунцев. Над ними на холме граф парижский Эд, он же Одон, сын Роберта Сильного, смеялся до слез, даже поперхнулся. Выпил поданного ему вина и вновь хохотал, пока последний солид из нормандской добычи не был поделен.